Да, супруга согласна. Надо было вопрос супруге задавать, конечно, но однажды в рукоположении брата на диаконское служение он смущался так, и брат-пресвитер выражал такое смущение, что-то не совсем вроде брат соответствует, все его духовные качества соответствуют. А вот как-то к рукоположению он еще выражает сомнение и смущение, и он позвал меня. Мы стали беседовать, оказалось, что его супруга не сказала ему ясного и решительного «да». Когда я стал с ней беседовать, она говорит: «Я ожидаю какого-то откровения, чтобы вот так сказать «да» или «нет». Я ей сказал, что ты помнишь твое бракосочетание, ты помнишь, что ты дала перед Господом обещание быть женой твоего мужа». Она говорит: «Да, помню». «Ты еще ждешь новых откровений?» И тогда мы рукоположили диакона. Конечно, это должна была сказать моя жена, а не я, но это моя позиция в семье. Я люблю жену и понимаю, что без нее мне было бы никакое служение не подсильно, но я понимаю, что Божье положение в семье должно соблюдаться. Мужу глава Христос. Тянет и на север, и на юг, как апостол Павел говорит, влечет меня, и небо больше всего. Скажу, братья, я от Господа наделен, и я это принимаю с особым чувством даже восторга, что я люблю братство наше от юга до севера и от запада до востока. Я люблю вас, и это независимо даже, если я говорил в ваши очи слова, может быть, нелицеприятные и, может быть, обидные. Но эта любовь именно позволяла мне быть вот иногда дерзким. За это можно было бы сказать «простите», но я остаюсь, безусловно, с сердцем в Сибири, но как служитель я сказал и повторю, сегодня вижу Центральная Россия, мы об этом объявили в нашем братстве, сама Москва. Это должно стать еще более важным объектом, предметом наших молитв. Поэтому я, приняв волю Божью, имею сегодня то, что есть, и я не могу из вашего вопроса выразить бы так, что, ну, как говорится, закрывши глаза, побежал бы домой. Этого сказать не могу, потому что мой дом на небе. И это не только песня, это и на самом деле внутреннее убеждение. Есть вопрос вот здесь. Это можно?
Да, пожалуйста.
Сколько времени вы имеете в личном общении с Богом? Я имею в виду в молитве. В молитве на коленях, как, в общем-то, воспитан был с детства и потом утратил в юности, такой молитвы на коленях я не могу похвастаться, что ее много. Чаще такая молитва или, может быть, общение с Богом, если она получается, находясь в автомобиле за рулем, где-нибудь в пробках или просто двигаясь, может быть, сидя в самолете или в поезде, это минуты, когда текст библейский, личная ли жизнь, церковная ли жизнь, она возбуждает эту жажду, обновляет эту внутреннюю потребность и такая беседа и общение с Богом. Можно было бы сказать непрерывно. Непрерывно. Я ловился на мысли не однажды, что в ситуациях, в которых, казалось бы, мы абсолютно далеко от Бога находимся, на самом деле я ощущал, что именно в этой ситуации, как никогда и как нигде, в тесном общении с Богом. Поэтому секундомером не засекал, но я убежден, что когда написано в молитве «будьте постоянны, бодрствуя в ней с благодарением», это предполагается, находясь в труде, бодрствуя в бдении или на отдыхе, понимать, мы не свои, живем ли, умираем ли всегда Господне. Как у меня это получается, вам ценить и знает Господь. Но, безусловно, я не посчитаю себя достигшим.
И совещание выбирали и старшие, и пресвитера, и до совещания избирали Толмачева. И когда он был предложен, вы вместе с Абрамом Геннадием Ивановичем сказали совещанию, если вы изберете Толмачева Михаила Сергеевича, то Совет Союза его не примет. И вы останетесь без представительства в Совете. Вот хотелось вот это смущение, которое письмо Сазыкина вызвало в наших душах, как-то развеять. дайте ответ, что же случилось в конце-то концов. Потому что события для нас это уже два раза. Один раз у нас на совещании, второе это письмо.
Спасибо. По поводу Сафонова церкви в Смоленской области, если известно вам, то легче было бы, но я думаю, многим неизвестно. Это небольшая церковь в Смоленской области, где Иосиф Сазыкин в течение 10, чуть меньше лет совершал служение как миссионер. Он построил там большой дом молитвы в небольшом районном центре и совершал пасторское служение. Это было в течение многого вот времени, но церковь не росла. И больше того, когда уже закончилось строительство, в церкви начались внутренние такие проблемы, которые все дальше и дальше отодвигали пастора от церкви. Эти процессы никак не могли быть изменены с помощью старшего пресвитера, поскольку Иосиф Сазыкин игнорировал его абсолютно, и всякая даже попытка пасторскую помощь оказать самому Иосифу, привести в порядок эти отношения, она отторгалась от старшего пресвитера, поскольку Иосиф Сазыкин игнорировал его абсолютно, и всякая даже попытка пасторскую помощь оказать самому Иосифу, привести в порядок эти отношения, она отторгалась абсолютно. И в какой-то момент вот такое возмущение в церкви созрело до того, что церковь собрала на собрании, когда Иосиф Сазыкин должен был поехать в Америку на 3 месяца по гостевой визе и хотел передать служение своему брату. Церковь в ответ на это отвергла его брата и отвергла его самого, и сказала, что ты больше нам не пресвитер, потому что ты делаешь то, другое и третье. Бог миловал меня, а может быть, это моя вина, что я сам не был в том собрании, чтобы быть, по крайней мере, участником и свидетелем. Вот. Но Иосиф Сазыкин обвиняет меня в том, что я был самым главным виновником этого происшествия, очевидно, по такой простой схеме, что поскольку у меня есть точка зрения на этот процесс, а она абсолютно вот та же, что я сказал вам, и я говорил ее ему в глаза. И в совете, который он иногда высказывался, как бы нуждаясь, я ему говорил, что ты, Иосиф, поскольку так не можешь с людьми обходиться, должен оставить пасторское служение. И, безусловно, это его огорчает, и это его обижает, и это его подвигло на то, чтобы написать такое письмо и сделать виноватым в этом меня. Я готов нести эту ответственность, но считаю, что, несмотря на это, Иосиф Сазыкин не пастор по своему внутреннему складу. Он, в общем-то, это и признает в беседе, когда, может быть, и есть откровенность в разговоре. Но, будучи человеком чрезвычайно упрямым, настырным, он не умеет изменять свои отношения. Он не умеет строить отношения с людьми. И это боль нашего всего братства. Я не знаю, как вы, прочитав это письмо, можете увидеть всю технологию процесса конфликта и автора этого письма, но, по крайней мере, вот та унтер-офицерская вдова, которая себя высекла, в этом письме читается достаточно откровенно. Я бы не хотел, чтобы наше братство, тем более пастыри наших церквей, уподоблялись этой вдове. Я болею и плачу, когда в наших церквах происходит разделение. Эта боль, я признаюсь вам, ни с чем не сравнима. И ее никакими человеческими похвалами нельзя ни исцелить, ни уменьшить. Но когда пастыри виновны в этом, братья, раб, который делал, знал волю господина и не делал, бит будет много. Я отношу это к себе. И молчать, когда пастор делает неправильные дела, когда он создает атмосферу конфликта, мне молчать нельзя. И если же вы хотите, чтобы я молчал, может, лучше тогда мне сойти с этого места. У меня абсолютно не будет никакой обиды. Но я понимаю, что если Бог поставил вас пастырями в церкви, а овечек вы должны любить, и вы должны их врачевать, и вы должны за ними идти, даже куда бы они ни ушли. 99 оставляет одну, идет. И если пастырь может сказать в своем собрании сестрам, старицам, когда уже вы сдохнете, наконец-то, простите, это я произнес, не потому, что я выдумал, а потому, что эти женщины измученные плакали. И эти женщины измученные его выгнали. И сейчас этот процесс – посмешище всей Смоленской области и позорище всей церкви. И я причастен, потому что я работник нашего братства, служитель нашего братства. И виноват, потому что не смог изменить ситуацию, чтобы Иосиф мог чуть-чуть раньше отойти от церкви, и церковь могла бы сохранить себя как церковь.
Спасибо. Пожалуйста.
Юрий Кириллович, даст Бог, сегодня мы изберем вас председателем нашего братства. И у меня есть такой вопрос. Ну, на открытии было явно отношение вот Петр Борисовича, значит, вот этих отношений наших внешних и также отношений междинациональных, да? И насколько вы поддерживаете вот такую, значит, роль или, ну, дальнейшее сотрудничество внешнее и потом вот это междинациональное? И какие оно будет, если да, ну, я считаю, это нормально, вот, но оно должно быть, я думаю, какие-то иметь пределы или не вылиться, чтобы, ну, не вылиться ли это, значит, в то же движение Екумении или то, что было раньше, и, слава Богу, сегодня мы не в нем, вот, и вот понятен мой вопрос, да? Пожалуйста.
Спасибо, спасибо. Братья, я должен сказать, что я эти годы многому учился, особенно в отношениях с инакомыслящими или инославными, как говорят православные, в отношениях с властимущими и в отношениях с евангельскими церквами, не входящими в наш союз. Антагонизм, который я воспринял из своей, так сказать, христианской начальной жизни, постепенно вызревал в понимание, что это чувство не христианское. В настоящее время я признаюсь вам, что понимаю, что сегодня говорил здесь Николай Алексеевич, о той жажде, которую все мы питаем, о просвещении нашего народа и о царствовании Христа в нашем народе, я понимаю, что это мечта, которая не сбудется до тех пор, пока в наших сердцах не исчезнет ощущение вражды, чувство вражды, непримиримости по отношению к живущим рядом с нами, инославным, инакомыслящим, начальствующим и даже нашим врагам. Это мое убеждение, которое мне хотелось бы, чтобы стало убеждением и поиском всех нас, братья. И то, что Петр Борисович демонстрировал все эти годы, свою открытость, я выражал ему и свое несогласие, а сегодня должен сказать, что его позиция более правильная. Его позиция более правильная. И я даже сказал бы, что нам нужно где-то всем вместе выразить нашу позицию от осуждения, от ухождения в закрытую зону, в этого монастырского сознания. И я даже сказал бы, что нам нужно где-то всем вместе выразить нашу позицию от осуждения, от ухождения в закрытую зону, в этого монастырского сознания, к сознанию, что мы действительно обладаем истиной. У нас есть ответы на животрепещущие вопросы. У нас есть полнота сознания Божьей любви. И мы этот грешный, заблудившийся мир не бояться должны, а просвещать должны. И общаясь с людьми инакомыслящими, представителями иных конфессий, мы боимся их, потому что они могут нас увести в заблуждение. А мы должны идти смело к ним, чтобы они были освящены этой истиной. Это мое сегодняшнее понимание. Боязнь Екумении, братья, это немножко искусственный страх, нагнанный нами, когда мы берем Библию и читаем об этом звере, сидящем, о женщине, там, о блуднице, да, на багряном звере сидящей. Мы понимаем это некое представление о такой суперцеркви, которая, объединяясь вот в эту суперцерковь, все в себя вбирая, действительно представляет собой страшный, опасный финиш. Но то, что делается сегодня, то, чему свидетелями были мы в начале нашего съезда, ничего общего не имеет с Экумений. Мы абсолютно свободны от какой бы то ни было связи с инославными. У нас абсолютно свободная стратегия нашего служения. И единственное то, что мы видели вот на открытии нашего съезда, это было заявление нам самим и всему миру. У нас нет врагов. Мы никого не боимся. Мы любим всех. И мы всем показываем нашу полноту любви нашему Господу и царство Его в нашей среде и в нашей церкви. Поэтому я признаюсь вам внутренне, у меня есть еще такая трудность, которая держит меня в напряжении при встречах с православными или с другими представителями. Это моя трудность. Но в то же время я осознаю, что она должна быть побеждена, и мы должны жить в этом мире как распространители любви, способные любить и любовью этот мир изменять. Ну, может быть, пафосно не ответил я на ваш вопрос, как хотели, но вот это такой мой ответ.
Ну, с вступлением какие-то коммунические организации,
Экуменические организации, братья, как вышли мы из Всемирного совета церквей, из конференции европейских церквей, что мы не входили, но такая была одна нас клевета. Это было наследие Советского Союза, это было, в общем-то, и не решение церкви. Тем не менее, мы сегодня совершенно свободны от участия в этих организациях. Мы являемся членами баптистской семьи Европейской Баптистской Федерации и во Всемирном Баптистском Альянсе. Здесь представители и руководители этого братства приветствовали нас, и мы, мне кажется, были довольны тем, что они говорят нам. Это наши единоверцы и те братья, которые молились за нас, когда наши отцы были в вузах, когда мы не имели Евангелия, когда мы не имели школ. И сегодня то, что мы с вами имеем, нельзя закрывать глаза. Это благодаря тому, что мировое баптистское братство так открыто и с любовью и щедростью благословляют, чтобы мы в России окрепли и могли совершать свое служение. Других каких-то междинационных служений, вот я думаю, что именно там опасность, когда мы станем совершать какое-то общее служение, что мы как бы совершенно потеряем свою идентичность баптизма, тогда, конечно, представляется эта опасность. Но таких тенденций даже не наметилось. Попытки создать вот тот, что сейчас было обнародовано, консультативный совет глав конфессий протестантских, это только попытка, чтобы из разрозненных встреч и бессмысленных встреч могла бы выработаться система, когда мы, политические процессы в государстве, сегодня текущие тенденции на ущемление протестантских конфессий могли бы встречать, осмысливать и, может быть, общим заявлением, общим голосом оценивать и подавать правительству и государственным служащим нашу точку зрения. И до сих пор еще не выработалось, хотя я считаю, я сторонник именно таких консультативных советов и в областных объединениях, и в республиканских, и, конечно же, на всероссийском уровне, чтобы этот голос протестантских конфессий мог быть выражен и понят для общественности и для власти в нашей стране. Разрозненность наша, разделенность наша делает нас бессильными и делает нас абсолютно незаметными в этом обществе.
Спасибо. Я хотел дополнить, я дам вам слово. Хотел дополнить консультативный совет глав протестантских конфессий. Он давно намечался, даже не столько инициатива была от нас, сколько от регионов. Но мы говорили, что нет. Есть такой евангелический альянс, который побуждает нас постоянно что-то создавать в этом направлении, и все-таки мы говорим, что нет. И евангелический альянс — это движение личностей, а не союзов и не церквей. Это другое нечто. Но мы пришли к такой ситуации, когда мы, главы протестантской конфессии, ничего не заявляем, ничего не говорим. Сейчас есть такие активные, которые никого не представляют, представляют себя, но настолько широко дают информацию во все средства массовой информации, делают заявления, и пришло даже такой момент возник, что где-то собрались вместе представители протестантских конфессий без глав, обсудили, решили и написали проект письма президенту, от этого письма президенту Владимиру Владимировичу Путину. И поставили там подписи, но 4 подписи поставили.
Пожалуйста.
Это делает, рассылает там конференции, служителей приглашает, и женами оплатит вам там и гостиницу, и все что угодно. Так кто-то ему передал это письмо, не подписанное нами, он передает представителям ОБСЕ, европейскую структуру, светскую, передает туда. Передав туда, администрация президента узнает такое письмо, которое еще президенту, конечно, не попало, да, нами не подписанное, но там значится, Коновальчик есть там, хотя они не подписаны, но проект все-таки где-то с моего как бы согласия он должен писаться, да, а я ничего не знаю об этом. И пятидесятников, обоих руководителей двух союзов, приглашают в администрацию президента и просят их объяснения, что это значит. Письмо не поступило президенту, а уже появилось в той организации и так дальше. И вот это была уже последней каплей, когда мы сказали: нет, мы не хотим, чтобы кто-то говорил за нас и говорил, что он хочет от протестантского, так сказать, мира, от протестантской церкви. Если надо что-то сказать, то есть такой совет, который готов сказать. Если не надо сказать, то мы не скажем. Но право этого никому не даем. Не даем. И сейчас мы создали такой консультативный совет. Это совсем не коммуническое. Никакое. Служений общих у нас никаких нет. Уставов нет, регистрации нет никакой. Мы просто собрались, обсудили те или другие моменты. А те ребята, которые занимаются чем-то, пусть занимаются чем хотят. И от себя пускай говорят, что хотят. Это их вопрос. Но власти будут знать, что есть такой консультативный совет. А то создают разные миссии наши и так дальше, которые работают, в общем-то, с нами. Но создают нас, все приглашают, нам как будто бы делать нечего. То одно совещание, то другое, то третье. Давайте будем говорить, потому что у нас зарплата, мы получаем зарплату, им надо отрабатывать, и они суетятся. Вот, и мы сказали, что нет. Достаточно, будет, хватит, да. Вот в этом плане. Так что у коммунического здесь ничего нет. Пожалуйста, вопрос.
Юрий Кириллович, пожалуйста. Если можно, несколько слов о ваших детях, верующие, неверующие.
Да, спасибо. Я всегда на такой вопрос, когда отвечаю, говорю: маленькие верующие. Побольше надо уже у них спросить. Но верующие, старшие члены церкви, дочь семью имеет, потом сын. Он закончил семинарию московскую и где-то в Сибирском колледже, вот в этом. Петр Борисович его прославлял, баптистским обозвали. Он там даже вроде как и возглавляет его. Следующая дочь здесь верующая, потом студент, член церкви, наверное, двое этих школьников тоже члены церкви. Остальные пока еще мы баптисты, крестим взрослых. Да, я понял, что вопрос был о Сазыкине, а небольшая информация о Иркутске прозвучала как только оформление, как фон. Но если желаете, пожалуйста, хочу сказать и об Иркутске. В Иркутском объединении, прекрасном и миссионерски настроенном, много сделано.
Юрий Кириллович, да. Я бы не стал так широко объяснять, но ты признай, что ты сказал в отношении Михаила
Толмачева,
что Союз не поддерживает его кандидатуру на старшего пресвитера. Это уставное право, мы его можем использовать. Можем объяснять, а можем не исполнять. Не обязательно говорить, что брат плохой, что он такой. Вот надо обвинить брата и сделать его преступником, поэтому мы его не хотим. Да нет, хороший брат, но не может быть заместителем. Все, мы можем предлагать, а конференция скажет: нет, мы его не поддерживаем, тоже нет. Не надо объяснять, не надо тут бороться. Давайте будем искать вторую кандидатуру. Вот ты использовал это право. Ты имел его использовать, и все. Вот это ответ на вопрос, поставленный в отношении Толмачева. Пожалуйста. Пожалуйста, вот это к этому, да. Нет, по этому вопросу, пожалуйста.
Я сейчас быстренько закончу. Последний вопрос. Значит, у нас по проблемам, которые мы имели, вышло из объединения Третья Ангарская Церковь. Вышла она, не имея никакого давления на них. Было по такому же праву принято решение на совете объединения ввиду проблем руководителя, который буквально закрыл церковь, и совет объединения принял решение не принимать его в церквах объединения как служителя. Он быстренько собрал свою церковь и принял решение выйти из объединения. После этого, имея контакт с Юрием Кирилловичем, мы его спрашивали, как поступить, вы сказали: ничего не делать. Мы ничего не делали, не посещали, не уговаривали, не переубеждали до совещания. Они получили от вас справку и зарегистрировались в Союзе ЕХБ. Они вышли из объединения, но зарегистрированы в Союзе ЕХБ. Вот у нас вопрос: а кто тогда мы? И что нам делать?
Спасибо. Спасибо, братья. Я думаю, что полемика, которая может возникнуть сейчас в связи с этой трудной ситуацией по Иркутску, может быть полезной и нужной, но может быть и огорчительной. Скажу в этом случае, отвечая на вопрос исполняющего обязанности старшего пресвитера Сергея Александровича: кто тогда мы, если от нас уходят церкви, которые говорят: не можем больше, мы в союзе будем, но с вами не можем больше.
В Иркутске таких церквей еще две. Там был заместитель региональный Геннадий Иванович. Беседовал, там я был рядом с ним, беседовал с пресвитерами этих церквей. Абсолютно наши братья. Вероучение – то же самое, что у нас. Практика богослужебная – та же самая. Они вышли даже все из одной единственной церкви в Иркутске, так называемой Накайской. Даже члены семей где-то там пересекаются эти линии родственные. Но если уж хотел Петр Борисович сделать так, чтобы не говорить о том, почему в Совет Союза не может быть принят Михаил Толмачев. И я тоже хотел бы этого не говорить. Но именно потому, что руководство такого неевангельского способа привело к разделению этого братства. И если из объединения уходит церковь, которая говорит, я с вами не хочу, я буду в союзе, то этот вопрос нужно поставить старшему пресвитеру перед собой и перед своим советом. Простите, братья, в вашей семье ваши дети говорят, больше не могу с тобой жить. Самое хорошее сказать, вот какие дети пошли. Так точно, как Павел проповедовал. В последние дни времена тяжкие будут. Они здраво учения не принимают. Учение ни на йоту не меняется. Нет возможности совершать служение по Евангелию. И сейчас я отдал Геннадию Ивановичу письмо еще из одной церкви этого же объединения, которая написала от имени церкви. Наш союз и мне лично письмо, что у нас вот такая ситуация. Пожалуйста, что нам делать и как нам помочь? У церкви, у еще одной, тот же самый выбор. Или выходить из объединения, чтобы дальше жить. И, пожалуйста, теперь мы союз, как должны реагировать. Если мы должны сказать этой церкви, идите куда хотите, раз вы не можете жить в мире с союзом. Или мы союз, чтобы призваны все-таки сберечь семью нашу баптистскую. Уставные положения предполагают о том, что у нас может быть в союзе объединение и церкви, и организации. Но для меня это боль, которую я адресовал бы в Иркутск братьям. И беседуя с этой церковью, Геннадий Иванович был там в собрании, беседовал с членами, разговаривал со служителями. Абсолютно никакой, ни доктринальной, ни дисциплинарной. Никакой нет причины, чтобы этой церкви сказать, вы не можете быть в союзе.
Спасибо, Юрий Кириллович. Если мы будем разбирать все вопросы, которые возникают в церквах, тут еще сестра одна ходила, да, задавала вам письма, еще придется один разбирать вопрос. Мы не дойдем до многого, но вот по этому поводу, где есть нарушение, там есть последствия. Каково наше действие, брат? То есть, кто мы? Мы должны сказать перед всеми вами, и Юрий Кириллович должен на себя принять это как правило, что уважаем все решения церкви. Они закон для всех. Церковь автономная, церковь независимая, входящая в союз. Но мы туда можем войти, в церковь, мы можем там ставить вопрос. Церковь для руководства не закрыта, входящая в союз. Не так, что я вот автономен, независим, и я туда никого не пущу. Нет, мы так не исповедуем. Но церковь должна решить вопрос. Так вот, о церкви Ангарска, о которой идет речь, если я правильно информирован, вопрос в нарушении то, что руководство объединения вторглось в эту церковь и выразило недоверие пресвитеру и сказали, вы должны избрать другого пресвитера. Мы его как бы не признаем, может, не такие слова, я не знаю, я не читал и не слышал. Вот это нарушение, объединение не может войти в церковь, он может войти в церковь, поставить вопрос на членском собрании о переизбрании пресвитера. Но если церковь решит, что несмотря на ваши доводы, мы хотим, чтобы был Иван Иванович наш пресвитер, мы ничего не можем сделать. Дальше, если мы видим, что церковь уклонилась и отошла куда-то или в ере, в заблуждение, да, о, тогда мы ставим на объединение вопрос о выходе этой церкви из объединения. Это имеем право. Это имеем право. Вот здесь порядок, но когда нарушение есть с той стороны, а церкви что? Разве не признают нашего? А церковь говорит, нет, это наш пресвитер, мы хотим. А куда им деваться тогда? Что им, автономно жить и никуда не входить? Их не принимает объединение, тогда они в союз. Но у нас есть решение, чтобы вы знали, решение Совета Союза, что церкви напрямую не входят в союз, они входят в объединение, и через объединение входят в союз. Так было в отношении Московской церкви, центральной, в которой мы здесь находимся, так и в отношении других церквей. Так делаем. Вот есть какие-то исключения, но в данном случае вот это исключение из-за этого момента, который там возник в объединении. Вот в этом плане. Так что вопросы давайте, наверное, все-таки задавать такие, да, они, конечно, к месту, но долго можно рассматривать, и можно ли все объяснить за 5 минут, допустим, ответа на вопрос. Сложности большие будут. Пожалуйста.
Петр Борисович, я согласен с вами, что здесь не нужно тратить время на объяснение, но, кстати, возникший вопрос, это не только вопрос Иркутского объединения церквей, если я правильно называю. Положение об объединениях должно быть разработано, если нет такового, в уставе Союза, потому что ведь это недавно возникли религиозные объединения. У нас, например, в Коми Республике только решается вопрос о регистрации такого объединения церквей, это нормальное явление. И очень правильно вы сказали, что когда, ну, будем говорить, правление объединения или совет объединения исключает участие церкви в объединении, на это есть веские причины. Но сама церковь не может решить без, ну, участия объединения, быть ей в союзе напрямую или нет. Она просто не может не являться частью такового объединения и входить в союз. Потому что ведь само объединение – структура союза.
Есть.
Это уже разногласие в самом союзе порождается. И нужно это пресечь, я думаю, чтобы это не распространилось на остальные.
Но не может так быть, что вдруг церковь, входящая в объединение, она исчезает. И не в союзе, и не в объединении.
Да,
потому что объединение не принимает, а союз не может ее принять. Надо объяснить, почему объединение, в чем там греховность этого объединения. Пресвитера заменить – это право церкви, никто не может нарушить. Ни объединение, ни союз. Мы не должны нарушать сверху этот вопрос.
Но просто в противном случае, вот правильно вы говорите, остается единственный шанс – это автономная регистрация. Тогда церковь и не в союзе, и не в объединении.
Ну да, мы этого не хотим.
Это тоже
отрицательно. И церковь не хочет этого, быть автономной. Еще вопросы к Юрию Кирилловичу. Ко мне не надо, пожалуйста.
Спасибо. Я, конечно, новый термин должен осмыслить, что значит «малые служители». И в этом случае может... Я думаю, что эта тенденция и тоже из советского прошлого на нас давлеет сталинизм, малые служители. Не должно этого быть даже у нас, не должно у нас этого быть даже где-нибудь в Туне. У нас каждый больше, чем я. Вот принцип Евангелия. Вот там, за стенами этого дома, князья царствуют, они господствуют, они властвуют. А у вас так не бывает. Больше тот, кто моет ноги, да? Поэтому сама по себе постановка вопроса говорит о том, что мы еще внутренно, даже христиане, просвещенные Духом Святым, тем не менее разделены, иерархически разделены, разделены какими-то страстями нередко. И именно вот это меня больше всего тяготит, что мы в нашей церкви, вопреки нашим баптистским принципам, которые построены абсолютно на Евангелии, вводим, а может быть не можем освободиться от страсти к авторитаризму, от страсти к этому гегемонизму, который был насажден социалистической идеологией. Но в Евангелии не должно быть так. Царствовать должен только Христос. И то, что Петр Борисович говорит, посмотрите, как сразу вызывает у нас непонимание, что это старший пресвитер не может в церкви принять решение, и они могут не подчиниться старшему пресвитеру. Да старший пресвитер даже не должен мечтать, чтобы ему подчинялись. Когда это принципы подчиненности, это не церковь, это организация.
Принцип любви должен нас созидать. Только единственный принцип, который жизнеспособен. И та проблема Иркутска как раз порождена именно тем, что там существует принцип. У них даже называется не старший пресвитер объединения, а первый пресвитер. И этот принцип не декларация, а исполнен на деле. Этот первый пресвитер, он пресвитер всех церквей объединения. Он в каждой церкви пресвитер. И он не просто приедет в церковь, чтобы сказать: братья и сестры, надо нам провести разговор деловой по той или другой теме. А он встанет на кафедру и скажет: я как ваш первый пресвитер, вот и вот и вот что вам предписываю. И все. И поехали. Поэтому и второй вопрос отсюда же. Поскольку я понимаю, что физически этого невозможно сделать, и мы всегда только говорили об этом, когда у нас уже будет работать объединение, чтобы председатель не ехал. Вы представляете, Петр Борисович, председатель Совета нашего российского, которого приглашает президент на свои приемы, и в международном сообществе он не успевает представлять наше братство, приезжает в это Сафоново, кто его на карте видел, и слушает тех заплаканных бабушек, которые высказывали ему 2 часа, все наболевшие, после чего то появилось то письмо. Вот какая у нас сейчас жизнь. И, конечно, я не могу себе представить, что какая-то боль будет мне выражена, а я останусь равнодушным и скажу: ну, болейте на здоровье, меня это не касается. К сожалению, очень касается. И поэтому я очень нездоров. Так что молитесь, спасибо, братья, пожалуйста.
Еще сестра, пожалуйста. Ага.
Юрий Кириллович, 80% в наших церквах составляют женщины, сестры. Вот ваш взгляд на женское служение. В Курской церкви я как раз вот женским служением занимаюсь и столкнулась с проблемой отношения к дарам, то есть духовным дарам. Каждому из вас дана благодать по мере дара Христова. Дары самые различные, но вот когда это дар, допустим, молитвенный, то, конечно, братья на ура воспринимают: молитесь, сестры. Ну а если пророчество, если проповеди, то это, конечно, тут принцип не пускать. И очень жестко у некоторых это проявляется. Вот. А я хочу еще сказать, что да, братья говорят нам: сестра, свидетельствуй. А словарь Нюстрома там однозначно говорится: свидетельство, проповедь. Две вещи однозначные. То есть 2 слова о Христе – это уже проповедь.
Спасибо. Я согласен, что это проблема, и я не думаю, что мы ее сможем решить. Она останется с нами, потому что вместе с тем, что есть это равенство во Христе, нет мужчины и женщины, и дар от Господа, безусловно, на пользу церкви, не разделяет по половому признаку. Вместе с тем есть еще и та же Библия, которая говорит: жене учить не позволяю, жена доучится в безмолвии, если есть вопросы, спрашивай дома у мужа. И это, хотите или не хотите, заставляет нас какую-то находить такую сбалансированную точку зрения, когда восполняется и полнота даров в церкви через женщин в том числе. Я хочу сказать, что наше братство выжило во времена гонения, благодаря вам, сестры, кто здесь есть. Я сам был свидетель, будучи еще мальчишкой, когда мой отец был арестован и лишен, я его, а он меня. Мы видели, как эти сестры, оставшиеся христианки, собирались 3-4, они брали Библию и плакали, и пели, и сами себя утешали, читая эти тексты библейские. И, конечно, сегодня я должен сказать, что нередко мы, мужчины, братья-служители, только и умеем запрещать. Только и умеем запрещать. И женщинам в том числе. Это, к сожалению, бывает нам свойственно. Бывает, что женщины умеют проповедовать и зажигательней, и глубже, и ярче, чем мужчины. Бывают. И есть такие общины в нашем братстве, в которых вообще нет мужиков. И дай Бог, чтобы там хотя бы проповедовали женщины. Я благословляю всякое женское служение, которая сегодня в нашем братстве развивается, слава Богу. И молитвы, и занятия с детьми, и милосердие, и благотворительность. Это неотъемлемая часть, и никакой мужик так не сможет сделать, как делаете это вы, сестры. И проповедовать с кафедры, поверьте, это на самом деле может быть и нужная ревность, но не то великое, к чему стоит стремиться. Хотя сама проповедь от женщины не должна быть отнята. Первая проповедь о Христе воскресшем произнесли женщины. И им поручил прямо Петр: иди скажи, и Петру скажи: воскрес Господь учитель.
Юрий Кириллович, все-таки на этот вопрос собрание ждет конкретного ответа. Сестра хочет проповедовать с кафедры. Ты что скажешь ей?
Я скажу то, что сказал.
Если в церкви есть служители, братья, которые организовывают и ведут все служение, в том числе и проповеди, сестра будет сидеть и слушать.
Если сестра имеет, так она считает, быть пастором церкви.
И это нормальная ее страсть, как человека всякого, но она не может быть пастором.
Не может быть пастором. Не может быть пастором. Спасибо. Еще вопросы?
Спасибо. Спасибо. У нас в стране российской 1200 городов по статусу города и 365 дней в году. Приехать в каждый город, безусловно, при всем желании невозможно физически. Мы мечтали, и надо сказать, что за прошедшие годы Бог благословил. Я единственное не могу назвать только, сколько пасторских конференций проведено за это время на нашем пространстве, где хотели, безусловно, восполнить именно эту нужду и невозможность побывать в каждом селе и в каждой церкви, чтобы служители из этих церквей могли съехаться. Это региональные и областные пасторские конференции, в которых бывали председатели и его заместители за это время, конечно, все равно всю Россию не объяли. Это, надо сказать, может быть, с чувством покаяния, братья, но вместе с тем же и с пожеланием. Но все-таки будьте снисходительны. Мы хотим, чтобы хоть даже наш журнал был маленьким средством наших коммуникаций и мог бы принести в эти деревни и в маленькие общинки весточку о том, что братство живо и как оно живо. Но, к сожалению, опять какая-то, знаете, односторонняя связь. Отправляем журнал, вы спрашивая помощь на эту работу у кого угодно, не ожидая даже возврата просто затраченных средств, и то не знаем, получили журнал или нет, прочитали или не прочитали. Это, к сожалению, наша уже боль, когда братство на местах не дает отклика, как оно живет, когда братство на местах не дает этого пульса, что там происходит в письме или в заметке в журнал. Это нам уже здесь очень важно, поэтому учтем ваш вопрос.
Юрий Кириллович, вчера была очень такая оживленная дискуссия по поводу новых форм служения благовестия. Некоторые говорили, что нужно ломать старые устои, другие говорили, ни в коем случае. Вот ваше видение и ваша точка зрения, будете ли вы что-то менять, что-то отстаивать или...
Спасибо. Что-то... Спасибо. Я скажу, братья дорогие, что приверженец вот той нашей баптистского нашего принципа независимости, автономности церкви, и поэтому я не имею права ни ломать, ни строить. Я хотел бы призывать к доброму сотрудничеству и убежден, мое внутреннее убеждение, это портреты здесь седых наших уже почивших прародителей. Они должны быть не только на съезде, они должны быть в наших церквах. Наши церкви должны знать историю нашего братства, они должны любить. Они должны любить наших отцов. И история нашего братства – это история достойна самого восхищения, высокого признания и даже поклонения. Не в смысле поклонения, как делают это кто-то, а в смысле благоговейного к нему отношения. Это корни, из которых питаемся мы сегодня. Это та самая церковь, которую Бог создал силой Святого Духа. Вместе с тем, в это же самое время, я хотел бы, чтобы в наших церквах наши отцы и деды умели бы глядеть на своих детей то же самое с любовью, умели бы благословлять тех детей своих, которые вдруг захотели, как сучок на дереве, да изогнувшись как-то не так, как хотелось бы ему расти и развиваться. Недавно прочитал в газете письмо одной женщины, она написала, это, видимо, в связи с 8 марта, что было время, она училась в школе, и как это было в советской традиции, к 8 марта девчонок просили подарить мальчишкам, их там по жребию кидали, и она говорит, мне достался по жребию самый разбойник в нашем классе, что ему подаришь? Я стала дома разговаривать с родителями, бабушка говорит, подари ему вот этот ненужный нам, там братишка вырос, нам уже не нужен вот этот инструмент по художественному выпиливанию. И родители говорят, нужен вот этот инструмент пацану, который уже все попробовал. А бабушка говорит, никто не знает своей судьбы, подари. Ну, я, говорит, подарила. Весь класс грохнул смехом, когда я ему вручала этот набор для художественного выпиливания. А недавно слушаю радио, и заслуженный художник Украины выступает и отвечает на вопрос корреспондента, как и когда у тебя родилась страсть к искусству. Он говорит, первый позыв к искусству
породил подарок девочке в классе, которая подарила мне этот набор для художественного выпиливания. Умеем ли мы так доверять нашим детям? Можем ли мы так терпимо относиться к выходкам наших детей, чтобы завтра они стали заслуженными в нашем братстве, а не где-нибудь? Вот я хотел бы, чтобы этот баланс мы могли в наших церквах совмещать.
Пожалуйста. Юрий Кириллович, на ближайшие 4 года мы хотим избрать вас председателем нашего союза. И хотелось бы услышать ваше видение развития нашего союза. И еще я хотел бы спросить вас по поводу руководителя молодежного отдела. Все-таки это вчера, когда руководитель молодежного отдела рассказывал о том служении, которое он нес в течение 2 лет, мне было очень больно, что руководитель молодежи находится на 1000 километров от нашего союза и не может близко контактировать с председателем союза, решать те или иные вопросы. Вот, как вы на это смотрите? Все-таки молодежь – это наше будущее. И если мы наше будущее отодвигаем на 1000 километров, то как дальше будут развиваться наши церкви, как будут они пополняться новыми служителями и сотрудниками? И еще вопрос, конечно, относительно молодежи. Там ставился вопрос, что у нас нет спонсоров на те или иные программы. Я бы хотел бы пожелать, чтобы все-таки в бюджете нашего союза была выделена определенная строка, тот или иной процент, это вы уже сами решите, выделять на служение молодежи, чтобы дальше наша молодежь развивалась и наши церкви пополнялись новыми служителями, новыми людьми. Спасибо. Вот все-таки ваше видение на ближайшие 4 года.
Спасибо. Я думаю, о строке в бюджете это пожелание, и, наверное, не пожелание руководству, которое будет избрано, а руководство церквей и объединений, потому что эти деньги должны прийти в объединение, тогда может появиться строка, чтобы молодежное служение профинансировать. Что касается видения стратегического развития Союза, я ставлю самым главным для себя приоритетом, это вот вывод из прошедших наших дней и лет служений. Мы должны все вместе обратить особенное внимание на созидание Института служителей. Это образование как, собственно, обучение, это образование как духовного делателя, это созидание того духовного высокого стандарта служителя, который по-настоящему свет Божий на этой земле. И как вчера здесь говорили, апостол Павел Титу пишет поручение: «Я повелеваю тебе, ты закончи недоконченное, поставь по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал», чтобы мы, как служители, ощущали себя действительно помазанниками Божьими и умели бы выполнять все-все функции этого высочайшего служения. Не только представительствовать в красивом пиджаке и ехать на красивом лимузине, но уметь любить, уметь прощать, уметь благословлять, источать буквально эту любовь, о которой здесь говорили, сердце служителя. Кроме того, что мы имеем недостаток в наших церквах, только 43% церквей имеют рукоположенных пресвитеров. Это дефицит просто человеческих кадров, просто людей, просто служителей. Но еще и огромный дефицит того высокого духовного уровня, который, вот я считаю, своей главной приоритетной задачей для того, чтобы мы, братство наше, могли сделать силой, созидающей и движущей в нашей стране. Спасибо. Ну, о молодежном я говорю это как пожелание, принимаю, безусловно, и над этим я вам признаюсь, у меня есть размышления, они двоякого характера. Я, безусловно, понимаю, что молодежи нужны лидеры, молодежи очень динамичной части нашего братства нужны лидеры, не похожие на нас, они должны отвечать на запросы молодежи, и смущаюсь, и очень смущаюсь, когда молодежь просто копирует нас. Эта копия очень бледная, она не вызывает никаких эмоций к жизни, она не поощряет ни на какие подвиги. Я хотел бы, чтобы мы это умели делать, старшие братья, чтобы мы умели дать молодежи возможность от Духа Святого задачу получить, и Духом Святым, Святым исполниться, а просто копировать нас – это задача не перспективная. И потому понимаю, что здесь есть противоречие. Вместе с этим абсолютно важнейшей задачей считаю, чтобы молодежь росла в лоне церкви, жила вместе с церковью, жила жизнью церкви. И это значит, что это противоречие неразрывно будет нас преследовать. Если мы сумеем балансированно подойти к этому вопросу, чтобы в церкви молодежь могла реализовать себя как молодежь всей присущей ей динамикой, она сделает движение. Она действительно займет достойное место.
если же мы позволим ей это. И тогда лидер молодежной союзного масштаба может оказаться сам председатель или его ближайший заместитель. Потому что здесь дело не в возрасте, здесь дело в авторитете, который нужен молодежи церковной, молодежи областной. Такой авторитет, который мог бы, независимо от седин в голове или, может быть, еще не выросшей бороды, мог бы действительно поделиться благословениями от Бога. И вот здесь более важно, где живет человек этот вторично, а более важно – этот духовный высокий стандарт. Приехать из Москвы в Челябинск или из Челябинска в Москву – это одинаково.
Спасибо. Я думаю, что самые острые вопросы, которые могли повлиять на избрание, они были высказаны. Мы могли бы, ну, обсуждать, так сказать, и стратегию, и все очень долго. Но, может быть, перейдем уже к обсуждению. Согласны? Один вопрос, последний, пожалуйста. Я не избираюсь.
Братья, я не наделен таким даром, чтобы, вот как делал Гедеон, допустим. У меня немножко иной склад ума и характера. Я признаю волю Божию в церкви через голос церкви. Так было от начала, когда я сказал: «Господи, прости меня». Да, я начал свое слово именно этим, что при всем моем смущении и понимании незначительности и даже недостойности я остаюсь в послушании Господу.
Юрий Кириллович должен бы ответить на этот вопрос, я так подумал. У меня никогда не возникало такого ответа. Но спросить, а вы имеете от Бога ясность, голос Божий в отношении избрания Юрия Кирилловича? Церковь избирает, церковь молится и церковь постится, да? А вот вчера мы пост не объявили, и завтрак сегодня и съели. А надо было попоститься. Это ваша задача, это ваша ответственность. Вы хотите, чтобы он только слышал, да, и сказал, вышел перед вами и сказал: «Бог мне сказал, я должен быть вашим председателем». А для чего тогда вам вообще голосовать и избирать? Вот вы должны поститься, мы должны избирать и молиться, да? Выберите из среды себя, угодно было Духу Святому и нам, да? А кого избирали, тот не говорил: «Я пойду, я не пойду». А то бывает так, церковь избирает, а он говорит: «А я голоса не слышал». И не хочет. Вот видите, как мы все перепутали, да? Надо церкви узнавать этот голос Божий. Итак, вопросы закончились. У них могут быть вопросы к тебе, да, пожалуйста. А потом мы сами помолимся. Он помолится. Он хочет помолиться. Я сказал, что мы помолимся без него, он хочет.
Я помолиться хочу, братья и сестры. Боже милосердный, я так тебя люблю. И я не нахожу слов, чтобы выразить, что ты сделал для меня. И я счастлив, что я часть этой прекрасной семьи твоих детей. Я счастлив, что даже когда мы не знаем пути, идем как-то по своим прихотям, и раним друг друга, и тебя огорчаем, а ты нас все равно любишь. Я счастлив, что ты скоро придешь, чтобы взять нас от земли, и мы там наконец-то обретем вечный покой. И мне так хочется этого покоя уже сейчас. Благослови, Боже, всех нас. Во имя Иисуса. Аминь.
Аминь.